Владимир Мединский, автор публицистической радиопрограммы «Мифы о России». Сегодня мы будем говорить с вами об очень необычной, малоизученной, ну и фактически такой, я бы сказал, мистической теме в нашей истории, хотя история совсем недавняя. Это 30-е и 40-е годы, Вторая мировая война, годы, которые ей предшествовали, и история деятельности организации СС германской и одного очень любопытного научно-исследовательского учреждения внутри этой организации, которая называлась «Аненербе» – «Наследие предков». Ну вот об этом мы сегодня поговорим подробно с выпускником ГИМО, писателем, популярным нашим гостем Юрием Костиным. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Вот, и поводом для нашей встречи стало то, что Юрий, будучи, ну, помимо всего прочего, он является сейчас крупным деятелем в медиабизнесе. Но главное нет. А главное то, что Юрий известен как автор замечательного, на мой взгляд, исторического романа. Сам он называется «Исторический роман экшен». Почему он так называется, мы его спросим. Исторического романа «Немец». Правильно?
Совершенно верно.
И вот роман очень необычный. Я, честно говоря, прочитал его взахлеб и закончил читать его, наверное, часа в 3 ночи, вызвав большое неудовольствие своей семье этим самым. Так вот, этот роман как раз и посвящен деятельности этой, в какой-то степени посвящен деятельности этой удивительной, загадочной и практически неизвестной профессиональным историкам германской организации «Аненербе».
Ну, безусловно, я много чего придумал, но с этим романом история вообще мистическая, как, собственно, и с этой самой организацией «Аненербе», о которой мало кто что знает. А если человек говорит вам, что он знает про нее все, то не верьте ему.
Фантазер.
Это фантазер, да. Хотя я не исключаю, что серьезные историки могут рассказать в 1000 раз больше, чем мы расскажем даже после пятилетней подготовки изучения трудов.
Полное название этого института, я сейчас зачитаю вам, «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков». Эта организация существовала в системе Третьего рейха с 1935 года. Почетным президентом был никто иной, как Генрих Гиммлер. И на определенном этапе она была просто инкорпорирована официально в состав войск СС. И, то есть, ученые этого института носили форму со свастиками, молниями. В общем, все как в фильме про Штирлица. Так вот, изначальная идея этой организации была научное доказательство теории расового превосходства немцев посредством разного рода исторических, антропологических, ну и так далее, исследований. Руководил организацией некто Вольфрам Зиверс. Это был крупный чин СС. Кстати, повешенный. По-моему, так, Юрий, да?
Да, по приговору Нюрнбергского трибунала.
Да, Нюрнбергского трибунала. Организация была признана преступной, и ее руководители военными преступниками. Находилась штаб-квартира в замке Вевельсбург, по-моему, в Баварии, да? Там у вас, кстати, происходит действие.
Есть такое, частично.
Я так понял, что мне это чем-то напомнило «Индиана Джонс и крестовый поход».
Ну, не зря же этот фильм сняли, конечно, «Грааль».
Да, кстати, фильм-то именно об этом.
Да,
вот,
да.
Вот, кстати, еще «Поиски священного Грааля».
Да.
С одной стороны, «Индиана Джонсон». И эсэсовцы, это вот, собственно, были эсэсовцы из «Аненербе».
Ну, как сказать, там вообще, по-моему, не произносится ни разу это название в фильме, но, судя по всему, да, потому что, если заметите, там был некий ученый такой, гений злой.
Анти-индиана.
Да, да, анти-индиана. Видимо, он... Но, с другой стороны, вот рыцарь, который там охранял Грааль, по сути, должен был стать на сторону именно как раз немцев, потому что они очень много взяли из истории рыцарских орденов, и, в частности, небезызвестного ордена тамплиеров, которые должны были, по легенде, охранять Грааль.
Ну, давайте немного про эту историю. Собственно, зачем искали артефакт? Какие артефакты искала Аненербе? Они ищут их в вашем романе «Немец».
Ну, если говорить серьезно, конечно, «Немец» роман имеется в виду. Нельзя воспринимать как источник исторических знаний.
Ну.
Да. Во-вторых, если изучать Аненербе серьез, то обязательно столкнешься с ситуацией, когда источников категорически мало. И все, что мы можем купить...
Организация была абсолютно засекречена.
Абсолютно засекреченная, да.
Секретность КГБ и НКВД того времени просто отдыхает в этом отношении.
Ну, возможно, потому что информация, несмотря на то, что книг можно даже в России в свободной продаже купить примерно 15, это примерно столько, сколько я прочел.
Это просто где упоминается.
Да, где упоминается, а есть конкретно книги, которые так и называются, на НРБ. В них во многом все повторяется, вплоть до не только фактов, но и каких-то предложений отдельных. Mm-hmm. Да? То есть, что говорит о том, что, конечно же, источник информации переписывается один и тот же. Да? Ведь не секрет, что наши войска во время боев в Германии захватили большой архив в замке Альтан, который был помечен как раз гербом ННРБ.
Это была одна из их баз.
Да, одна из их баз, где очень много, по разным данным, от 10 вагонов было архивных документов, которые благополучно увезли в Советский Союз. И с тех пор...
И какая судьба?
Подробно никто о них ничего не рассказывает.
До сих пор они засекречены.
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Либо это была полная белиберда, либо это были просто результаты медицинских опытов над военнопленными.
Что этим само... они тоже занимались активно в лагерях.
Этим они занимались активно. На самом деле все достаточно просто и сложно одновременно. В 1933 году, в июне, некто Герман Вирт, известный ученый, ну, так сказать, ученый в кавычках в Рейхе, ученый это всегда такой, если он особенно публичный человек, он может быть не совсем ученый. Если это вот Таран, то это черный археолог, который искал Грааль, говорят, нашел, и с помощью него некоторые считают, переместился в иное измерение. Хотя его тело нашли где-то там, так сказать, в Пиренеях, по-моему, да. Тем не менее, Герман Вирт организует выставку в Мюнхене в 1933 году, как известно, да, которую назвали «Наследие предков». Якобы 30 июля 1933 года...
Это еще
года,
до прихода нацистов к власти, накануне.
Это уже...
Ну, где-то в это время.
Да, да, значит, уже нацисты определяют политику Германии. В 1933 году Гиммлер посещает эту выставку и якобы своему шоферу говорит, что да, это то, что нам нужно. Все это на самом деле догадки, но факт то, что Гиммлер был там, на этой выставке, на которой были представлены артефакты, якобы. Раскопки, которые призваны были доказать, что еще за 5000 лет до появления письменности вообще, до первого упоминания там, о том, что в человечестве появилась письменность, это где-то 5-6 тысяч лет назад, у германцев древних имелась некая письменность, что руны, известные так, рунические письмена, существовали еще до того.
И, ну, собственно... Эти рунические письмена, это то, что, по-моему, входило в обязательную программу изучения офицеров СС.
Да, эсэсовцы обязаны были знать, что такое сдвоенные зиги, знак жизни, знак смерти и так далее. Многое. Те, по крайней мере, посвященные, которым выдавался тот самый знак «мертвая голова».
Это так, такая элита внутри элиты.
Да, элита внутри элиты. Это эти пресловутые наколки. Это по степени посвящения, посвящение огнем. Ну, масса, на самом деле, масса ритуалов существовала. Потому что, по сути, то, что начал Герман Вирт, это попытка, во-первых, быть замеченным властями. И он оказался замеченным, потому что Гиммлеру как раз и нужно было дополнительное доказательство превосходства немецкой расы.
Угу.
Все же шло...
Научное.
Научное, псевдонаучное. Все шло от Версальского договора, от Версальского унижения германцев. Необходимо было каким-то образом поднимать самоуважение, степень самоуважения нации. Поэтому появилась эта теория, которую Вирт проповедовал еще до открытия этой выставки, о том, что существует нордическая, гондваническая расы, нордическая, соответственно, северная, которая привносит в цивилизацию все самое лучшее и прогрессивное, а гондваническая, южная, все пороки там концентрируются. Поэтому, соответственно, нордическая, она является как бы высшей расой, а германцы, они... принадлежат к нордической расе, и более того, собственно, всю фактически историю пытались в угоду вот этой вот теории переосмыслить, что падало на очень благоприятную почву. На почву народа, униженного Версальским миром. Фактически, что хотела создать НСДАП с помощью Вирта, Отто Рана и других, с помощью Зиверса, этого самого генерального секретаря ННРБ, неорелигию. Новую религию с ее ритуалами. Когда Вольфрама Зиверса вели на эшафот после Нюрнберга, утверждают очевидцы, он перед казнью провел некий обряд, который не был похож на религиозный в нашем понимании. Это был обряд эсэсовский, необычный. пугающий. И он был чрезвычайно спокоен.
То есть это был человек, который искренне верил в то, что он делал?
Я думаю, что либо он искренне верил в то, что он делал, либо этот человек просто был настолько предан какой-то мистической идее, что он, может быть, даже где-то как-то считал, что некому там гипотетическому дьяволу свою душу продал, и нечего ему страшиться. По крайней мере, в некоторых записках предсмертных деятелей СС мы это наблюдаем.
Мифы о России.
Мы продолжаем наш разговор с Юрием Костиным, автором замечательного исторического романа «Немец», посвященного деятельности секретной научной организации внутри СС «Аненербе» и истории поиска артефактов учеными этой организации.
Они занимались достаточно серьезными научными изысканиями, в том числе и в области там, летательных аппаратов. И понятно, что про летающие тарелки это немножко напоминает, так сказать, операцию прикрытия реальных каких-то исследований, в том числе в области атомного ядерного синтеза и так далее. Но в том числе и занимались изуверскими опытами, поскольку эсэсовская, нацистская, идеология позволяла использовать недочеловеков, оправдывала, так сказать, использование вполне здоровых людей для жутких опытов, то они это делали, в том числе в стенах института, поэтому Вольфрам Зиверс, собственно, и был казнен, потому что самая большая коллекция черепов, однако, у человека была.
Он исследовал строение,
да, строение черепа,
чем нацистский отличается.
Да, чем он отличается, тема, да. И делал выводы, которые хотел делать и которые хотел, в общем-то, читать Гиммлер. Параллельно с этим, видимо, какие-то обрабатывая свои собственные дела, я так понимаю, потому что не все так, видимо, было альтруистично. Угу. Вот. А в частности, опыты по обморожению многих пилотов Люфтваффе они спасли, но, к сожалению, погубили тех людей, которые принимали участие не по своей воле в этих опытах. Есть отчет.
Это было воздействие сверхнизких температур.
Сверхнизких температур. Они должны были понять, сколько летчик сбитый сможет там продержаться на Балтике, и, в частности, какая одежда должна быть для того, чтобы он смог как можно дольше остаться в живых.
Каждый спасенный летчик, да, это пара сотен военнопленных.
Пара, я думаю, да, десятков. Но это там любая человеческая жизнь, цена. Они, в общем, распоряжались ими достаточно свободно и как только хотелось. Были опыты с участием летчиков Royal Air Force, значит, английских и советских, естественно. Так вот, в среднем это, так сказать, такой печальный факт, но вместе с тем достаточно любопытный. Пилоты королевских ВВС продержались в среднем 1.5-2 часа. Наш капитан
королевских
Великобритании. Да. Наш несчастный держался и крепился больше 5 часов.
Держался где?
В ледяной воде.
В ледяной воде.
Да, остался жив, но потом умер, к сожалению. Ну, то есть вот такие жуткие истории пришлось читать судьям трибунала в Нюрнберге. И это только,
то есть,
собственно,
5 часов
верхушка,
выдерживали,
да,
нашего летчика, чтобы посмотреть,
чтобы
сколько,
посмотреть
может,
сколько
может выдержать
летчик. В принципе,
летчик
может выдержать, да. И пока человек не умирал, соответственно, ставились определенные научные опыты.
Я, кстати, не удержусь здесь, Юр, чтобы вас перебить и зачитать цитату из доклада одного из докторов, не буду, недостойно его фамилии упоминания, одного из докторов медицинского подразделения Аненербе, непосредственно в письме рейхсфюреру Гиммлеру, где он пишет: «Сама по себе мысль, кавычки открыты, что целых 3 миллиона большевиков, находящихся сейчас в нашем плену, могут быть стерилизованы, ну, в научных целях, и в то же время пригодны для наших опытов, открывает перед нами далеко идущие перспективы». То есть есть материал, фанатки, над чем работать.
Да, не говорите.
Вы знаете, полистал я здесь справку. Направление деятельности Аненербе, вот помимо мистики, вот интересно. У них были отделы по борьбе с паразитами, ну, этими, растения, то есть очень прикладные. Генетика растений, ну, прямо юные вавиловцы. Геофизические исследования. Отдел исследования карстов и пещер для военных целей помечено. Интересно. Отдел народной медицины, изучение целебных трав. Вот. Ну, естественно, разработка бактериологического оружия. Математический департамент. Вот, но задачи-то происходили, в основном, пишется, в основном из ВМС и ВВС. То есть, видимо, они делали какие-то расчеты. Там, баллистические, авиационные и так далее. Ну, отделы изучения азиатской культуры, индогерманских языков, санскрита, ведической германской филологии, местного фольклора, парапсихологии. Вот спиритизм, оккультизм формально был запрещен, но там, тем не менее, был департамент исследования оккультных наук. Индогерманской и немецкой музыки. этнографии и ландшафтного символизма. О.
То есть просто пионерская организация, а не изуверская.
Да просто ландшафтный символизм, это не знаю, это фэн-шуй.
Это фэн-шуй, да, фэн-шуй по-эсэсовски.
Вот, ну, надо сказать, что вот, сказать, ландшафтный символизм и вообще все эти факельные шествия в определенном ландшафте, в горах и на холмах, это производило феерическое впечатление и людей зомбировало по полной программе. Так что успех был. Так вот, по поводу поисков Шамбалы. Нашли? Не нашли, куда ездили и какие артефакты искали, Юрий? Вам что-то удалось на эту тему раскопать?
Мне, к сожалению, удалось раскопать только такие факты, которые вызывают, даже не факты, а полулитературные истории о том, что это возможно было, что было две основные экспедиции в Тибет, а на самом-то деле их были сотни, и что действительно существовала прямая радиосвязь между Гитлером и тибетскими ламами, скорее Гиммлером, да, потому что Гитлер на самом деле всеми возможными способами, особенно с начала Второй мировой войны, старался открещиваться от всего, что связано с мистикой.
Что позиционировал себя как
материалист.
Как материалист.
Да, да, категорически и бесповоротно, хотя советовался с астрологами и, в общем-то, многие решения принимал, исходя из опыта астрологической науки. Но я говорю науки, поскольку сам считаю, что имеет место такая наука, она есть, и отрицать ее было бы глупо, да, как влияние Солнца там, и Луны на приливы, например. Но, тем не менее, есть данные о том, что была некая экспедиция даже в Россию, поскольку, хотя в России нужны были валенки, теплая одежда в те времена, но все-таки на Ладогу была отправлена спецгруппа СС, собственно, которая и у меня каким-то образом там упоминается в романе «Немец».
Это абсолютно исторический
факт.
То есть, это пока Ленинград стоял в блокаде, они имели возможность...
Да, они имели возможность проверить, есть ли на самом деле эти самые сокровища Ладоги, которые стерегут злые духи водные и всех людей, соответственно, утаскивают туда, если кто попытается эти сокровища открыть. Но есть еще одна догадка, которую я использовал. Повторяю, это догадка. Речь идет о том, что в России искать Грааль немножко глупо, хотя существует теория, что якобы тамплиеры после того, как их казнили страшным образом, сжигая на кострах, все-таки добрались каким-то образом до Новгорода Великого, и там якобы...
Ну, Новгород был европейский город.
Европейский город, добрались, спрятали.
Чем хуже Гамбурга?
Конечно же, ничем. В те времена особенно.
Побогаче,
да и, опять же, демократия суверенная. Вот. Но что касается Грааля, то нет прямых указаний на то, что... Ну, по крайней мере, я не нашел. Нет прямых указаний. Это нехорошо так говорить. Я не историк. Но я просто их не видел. Но почему бы, собственно... Ведь речь идет о том, что АННР бы занимался еще и так называемыми изысканиями в области локализации духа. Недаром взяли под охрану еще до аншлюза Австрии место, где хранилось копье Лонгина, святое копье, которым...
Это сказка или это правда? Вы пишете об этом как об истине.
Неужели
это правда?
Я знаю, что очень много копий этих самых наконечников было сделано.
Копий копья.
Да, сотни. Mm-hmm. И они распространены по всему миру.
Это копье, которым закололи Христа.
Легионер по имени Лонгин, от слова длинный, высокий человек, заколол Христа. И это копье якобы долго хранилось, перемещалось из одного
наконечника
в другое, естественно,
копье.
Да. Потом его спутали с копьем святого Маврикия, и после этого было совершенно непонятно, что же такое святое копье, копье Лонгина или копье Маврикия, непонятно. Непонятно, что хранилось в Австрии, непонятно, где оно на самом деле может быть. Хотя говорят, что оно хранится в Армении, в Чемодинском монастыре, спокойненько там лежит, любой может приехать и посмотреть.
Ну, в Армении мною, у нас там еще и ковчег в Армении хранится, но никто не видел. Вот. На вершине горы Арарат.
Ну, а
вопрос
где
в другом. Вот, то есть, вы полагаете, что это копье есть, но оно просто неизвестно, какая из копий является копьем.
Я думаю, что, возможно, время, оно кануло во времени где-то давно. И не факт, что оно существует, и не факт, что оно вообще было. Мы этого не знаем. Другое дело, что зачем ходить далеко, когда есть в России такая реальная история, как чудотворные иконы.
Мифы о России.
Есть теория, которая согласно которой Гитлер использовался, Гитлером манипулировала некая группа лиц, в которую входили в том числе известные финансисты, а также, может быть, даже наследники того самого ордена
тамплиеров.
Еще было такое общество Туле, да, известное, которое якобы очень сильно поддерживало. С какой стати действительно малоизвестный человек и вообще партия, так сказать...
Вообще история Гитлера это слишком с нуля.
Слишком с нуля.
Даже Ленин не настолько с нуля, как Гитлер.
Ну, очень похоже. Да, на самом деле, партия НСДАП очень по численности была даже меньше, чем партия большевиков. И вообще-то, на самом деле, всех удивляло.
Которая была далеко не самой многочисленной партией в России.
Да, да, совершенно верно. Даже, скорее, одной из самых малочисленных. Каким-то образом вдруг Гитлер появляется, так сказать, на Олимпе. И
выигрывает общенациональные парламентские выборы.
Да, бесспорно, Гитлер был гениальным оратором, способным с помощью своей энергетики совершенно элементарными, почитайте речи, элементарными фразами, элементарными совершенно утверждениями, констатациями, привлекать к себе толпу, похлеще битлов, доводить людей до исступления. При этом его жесты, характерные жесты руками, некоторые, так сказать, исследователи говорят, что эти жесты как раз имеют отношение к манипулированию, к науке манипулирования толпой, что это жесты великих магистров, великих магистров тайных орденов.
В том, что Кашпировский отдыхает.
Я думаю, что да. Другое дело, что Гитлер вел реальную политику и реальную войну. И войну, в общем-то, на несколько фронтов. И, может быть, его увлеченность мистикой отодвигалась на второй план в силу того, что ему нужно было иметь союзников не только, так сказать, среди тех людей, которых он призывал на свою сторону, но и среди своих ближайших помощников, многие из которых были законченными материалистами. Я убежден, что в том числе и в институте Анненербе работали законченные материалисты в основном, которые использовали тягу Гиммлера, прежде всего, к мистике, для того, чтобы получать большие гранды на реальные научные исследования.
Ученые разводили нацистов на деньги, пользуясь их слабостью.
Современным.
Маленький коллайдер. Коллайдер такой был германский, но очень дорогой.
Ну, очень дорогой.
По всей Германии.
Да, ну, утверждается, не берусь судить. Перепечатано много эта фраза о том, что на работу Анненербе было израсходовано столько же денег, сколько на Манхэттенский проект, что американцы только на атомную бомбу не потратили, сколько немцы потратили на всякую ерунду, грубо говоря. Но вот мы прочитали отделы, которые институты, которые существуют, темы, вернее, которыми занимались.
Многие довольно практичные темы. Там, я не знаю, насчет индогерманской истории музыки, так сказать, сколько это съедало денег. Но, по крайней мере, изучение целебных трав в военном деле – дело хорошее.
Вся информация об экспедициях в Тибет, в том числе и ИЧК, чрезвычайной комиссии, да, нашей родной, в 20-х годах, это все не до конца подтвержденные факты, в том числе и массовые экспедиции туда нацистов. Это не факт, но очень много об этом информации. Я склонен предполагать, что нет дыма без огня. Тем более, что если вы читали книгу Лапсанга Рампы «Третий глаз», вспомните одну из ключевых тем, которые он проводит, и она далеко не выигрышная для нашего Отечества, проводит в этой книге о том, что все зло в мире происходит от Китая и России. Только потому, что против
поисков
противовеса. Против,
ну, понятно,
против
почему
России.
Китай, да.
Тибет до сих пор является закрытой территорией относительно, да, но в те времена особенно. И поэтому вокруг закрытой территории могло возникать больше легенд, чем вокруг открытой территории.
Ну, закрытая даже естественным путем. Вот, кстати сказать, я не знаю, как насчет экспедиции сотрудников ЧК ОГПУ в Тибет в поисках той же Шамбалы, но есть абсолютно исторически подтвержденное пребывание на протяжении нескольких лет в Тибете выдающегося русского разведчика, офицера Цыбикова. Вот, бурята по национальности. Я об этом пишу, кстати, в книге «Мифы о России», который создал агентурную сеть в Тибете. Но, правда, он совсем не интересовался никакой мистикой. Задача Цыбикова была разузнать, чем занимаются британцы и как им можно напакостить в Северной Индии. И англичане не смогли создать свою разведывательную сеть. Они опирались в основном на местных жителей. Вот просто покупали информацию, intelligence service у них. Ну, и как-то не очень их это все получалось. отличалось. Все-таки и жители Тибета, и жители Северной Индии относились с англичанами без особой симпатии, в силу понятных причин. А вот у наших бурятов это дело вышло. Принимали их там за своих, опять же, буддисты. Вот. И Цыбиков предоставил массу полезной информации в этом отношении. И еще бы чуть-чуть, может быть, лет 10-15, и Тибет бы окончательно вошел бы в зону влияния Российской империи. Ну ладно, это мы отвлеклись. Так вот, кстати, вот еще один интересный факт по поводу штаб-квартиры, так называемого чудо-замка Вессельбург. Там же собирались построить, по-моему, целый Ватикан. То есть это был какой-то гигантский центр новой нацистской религии.
Да, это была попытка построить центр неорелигии, которая мне немножко Дом Советов напоминает. То есть вот эту статую 80-метровую или там какую Ленина, которую хотели установить. В принципе, очень много похожего. Угу. Вот у нас там бронзовые павлики, например, всевозможные там фигуры. Да, у них настолько все похоже, как Хорст Вессель, как гимны, как, значит, все выше, выше и выше, значит, угу. Марши наши. Но, с другой стороны, плагиате трудно обвинять наших... не будет очень корректно, да, потому что наши композиторы, потому что все жили в одно и то же время, в одном информационном музыкальном пространстве и заимствовали, как заимствуют сейчас. Так что ничего...
Узвейте с кострами «Синие ночи», да, да. Известная ария, да, из германской оперы.
Да, совершенно верно. Музыка была, в общем, доступна многим, да, тогда, несмотря на всю закрытость и там... даже не железный, наверное, стальной занавес, который тогда висел между нами. Но вот что интересно, вот эта история по поводу локализации духа. Все-таки в Тибет, в первую очередь, конечно, эсэсовские идеологи неорелигии должны были стремиться, потому что из того, что мне известно, многие из них искренне верили в то, что, собрав со всей Земли, со всей планеты артефакты, лишив людей своих, лишив нации их святынь, таким образом их сила должна переходить к германцам. И тем самым они концентрируют дух всех народов, становясь в итоге властителями мира. Я думаю, что такая постановка вопроса, такая идеология была рассчитана, конечно, скорее на низших чинов СС, на людей менее образованных, чем те люди, которые придумывали эти истории.
Не вопрос знания, вопрос веры.
Вопрос веры. Другое дело, маршал Шапошников, великий маршал Великой Отечественной войны, он же был человеком набожным. И много чего Иосиф Виссарионович-то говорил, особенно в тяжелые времена, когда немцы стояли под Москвой. А вот иконы-то обносили вокруг Москвы.
Говорят, даже вокруг Ленинграда.
Ленинграда. Есть такие... Ну, опять же, есть документы. Наверняка их в архивах можно обнаружить. Хотя, если постараться... И мне кажется, что их очень трудно найти. То есть, надо искать. Надо искать, надо посвятить там много времени этому. Но, тем не менее, чудотворные иконы – это старая славянская... история древнейшая.
Это те самые иконы, которые выносили против Тимура.
Против Тимура, против Гирея. Это иконы, которые помогали нашим войскам выстоять, которые обладали реальной силой. Это иконы, которые вылечивали людей. И вот мне показалось, что почему бы, собственно, эта самая организация под названием Аненербе, дабы лишить нацию такой мощной духовной силы, которая исходила от этих икон, в том числе иконы Донской Божьей Матери, которая помогла отвести татарское нашествие по, так сказать, летописным источникам, да, все-таки почему бы они... Вдруг они действительно решили охотиться именно за этими символами нашего Отечества?
Да, это было бы вполне
логично. Ну, конечно. Но зачем искать Грааль в России, когда есть такая сила, как наши православные иконы? То есть, поэтому вокруг них создать здесь
некую интригу. Вам удалось столкнуться с какими-то задокументированными подтверждениями вот этих многочисленных легенд о том, что Сталин дал приказы обносить иконами позиции советских войск под Москвой в ноябре 1941 года, и самолет с иконой облетал осажденный Ленинград? Или это были только воспоминания, рассказы и вторичные источники?
Был митрополит гор Ливанских, который, опять же, по настоянию Шапошникова, Сталин прислушался к его совету открыть храмы и начать службы в самый тяжелый период войны. Mm-hmm. И случился великий перелом. Я уверен, что Сталин, посещавший духовную семинарию, не до конца разуверился в божественные провидения и в Боге. Я думаю, что каким-то образом тяжелая ситуация, которая случилась на фронтах в начале войны, и которая, кстати говоря, периодически повторялась, в том числе и в 43-м году, и в 42-м году еще было все, так сказать, гитлеровцы были почти уверены в том, что они смогут переломить ситуацию, потому что это мы говорим о наступлении под Москвой, а немцы и многие источники американские до сих пор утверждают, что это был отход.
Неожиданно
на откат. Позиции. Откат, и они в 42-м году решили, так сказать, закрепиться. Они закрепились там, в том числе у меня в книге в районе Смоленска там происходит ситуация. Вот, так что я думаю, что таких источников мы не найдем, хотя наверняка должны они где-то быть.
Ну, конечно, Сталин не мог бы в этом сознаться официально.
Вряд ли, но и контакты с митрополитом были, церкви открыли, службы возобновили. Это факт.
Да. Мы даже не дошли до середины темы. Я хочу забросить такой небольшой крючок. Много разговоров насчет того, что Анненербе разрабатывала летающие тарелки, и все это сказки, и все это неправда. Много свидетельств за и против, фотографии этих летающих тарелок, опровержение этих фотографий. Ну вот, я натолкнулся на такой маленький факт. Руководитель проекта Фау-2, входивший в систему Анненербе косвенно, штандартенфюрер СС Вернер фон Браун, не был расстрелян по приговору Нюрнбергского трибунала, а эмигрировал в Соединенные Штаты Америки и затем был замруководителя проекта по полету американцев на Луну.
Совершенно верно. Один вот из высших офицеров СС долгое время работал, где бы вы думали,
В израильской разведке. Может, летающие тарелки и не делали, но почему-то именно опыт штандартенфюрера пригодился при отправке космонавтов на Луну. Спасибо большое за интересную беседу. С вами был Владимир Мединский. «Мифы о России».